Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Наш сегодняшний рассказ будет посвящен знаменитому памятнику, который мог бы, я думаю, что и будет со временем, одним из символов архитектурного наследства Тверской области, потому что он связан с именем великого русского архитектора Николая Александровича Львова. Львов – человек, который создал не просто направление в архитектуре, он создал вообще русскую усадебную архитектуру как явление, как отделение, ответвление русского искусства. До Львова были усадьбы, до Львова были уже боярские хоромы. Была, в общем-то, традиция жить помещику в деревне. Но так сложилось, что именно при нем начинается настоящая традиция русской усадебной жизни. Его огромный талант выдающегося мастера, хотя мастера, не получившего специального архитектурного образования, он всю жизнь был дилетантом, чем очень гордился, он пришелся ко двору и очень уместно. Львов создал усадебную культуру и создал тип усадьбы. Тверская область знаменита своими замечательными постройками, возведенными по проектам этого архитектора, им самим, либо под его надзором, но из них многие находятся в далеко не лучшем состоянии. Но, пожалуй, ни одна из них не находится в таком плохом, как церковь Владимирской иконы Божьей Матери, находящаяся теперь уже в практически вымершей деревне Горницы в Кувшиновском районе. Чтобы попасть в эту деревню, нужно совершить некоторый квест. И путешественников, которые попадают в Горницы, не так-то много. Туризм здесь ограничен дорожной ситуацией. Но, несмотря на это, даже бывает, что и на больших автобусах приезжают группы, оставляют автобус в соседней деревне Бор, и там, переобувшись, соответственно, проходят вот эти вот 5-6 километров в две стороны, ну и с учетом того, что там тоже приходится походить, чтобы увидеть всего лишь одно сооружение. Но сооружение совершенно замечательное. Что мы можем о нем рассказать? Дело в том, что Львов, в принципе, свои проекты редко подписывал. И редко требовал непременного своего участия вообще воплощения этих всех и своих архитектурных замыслов. Бывало так, что какой-то чертеж, даже часто не профессионально вычерченный, а сделанный в виде эскиза, наброска, долгие годы лежал в какой-нибудь семье помещика, знакомого Львова. Я не исключаю, что какой-то проект мог быть буквально экспромтом подготовлен ради хорошего знакомства. То есть Львов мог дать такой проект, и дальше судьба его мало интересовала, собственно, автора. Он, я думаю, что фонтанировал этими идеями и мог ими вот так вот разбрасываться. В отличие от Растрелли, в этом смысле дотошного и очень мелочного архитектора, который подготовил список своих работ и учел даже те, в которых он был соавтором, Львов такими делами не занимался, и поэтому круг работ его очень широк. С одной стороны, можно приписать Львову огромное количество памятников, в том числе созданных уже после его смерти в начале XIX века. С другой стороны, если их сузить до безусловно принадлежащих Львову работ, о которых сохранились документы о точно его авторстве, он чрезмерно сузится. Где-то посередине, видимо, будет истина, но вот усадьба Горницы и Владимирская церковь относятся к тем немногим работам Львова, о которых можно достоверно сказать, что он к ним причастен. Дело в том, что эскиз Горницкой церкви, эскиз, именно не проект в настоящем смысле этого слова, встречается в так называемом Гатчинском альбоме, точно принадлежащем Львову собрании рисунков, с некоторыми улучшениями, еще дополнительным ярусом на колокольне, с более аккуратными пропорциями, что говорит о том, что, видимо, первоначальный эскиз подвергся авторской правке. Вот этот вот проект и был воплощен в нынче совершенно глухой деревне, а в тот момент это была усадьба в Новоторжском уезде, правда, на его окраине, но по прямой не так далеко от главного ареала вот львовских усадеб. Теперь административные границы районов пролегли так, что неподалеку вроде бы находится главное место Львова, Никольская Черенчица, Арпачева, то есть там, где он, собственно, творил, но напрямую из Торжка попасть туда бывает трудно. Нужно сделать порядочный крюк. И вот уже преодолев последний совершенно участок с бездорожьем, попасть, наконец, в Горнице. Что там мы увидим и в чем уникальность вот этой постройки? Ну, я опишу свои впечатления, как человека, неоднократно бывавшего там и возившего туда туристов. О горницах много пишут, то есть что вот есть такая забытая заповедная церковь. Поэтому туристы, конечно, ожидают увидеть что-то эдакое. Очень часто первые впечатления бывают, в смысле, обманчивые, они не соответствуют, но тут как раз обратный случай, они превосходят. Вы идете по лесу. Этот лес явно вырос на месте полей. Мелколесье, такие осиночки растут по краям. Слева от вас журчит на перекатах красивая речка Повить. Она приток Тверцы, один из самых таких живописных наших притоков. Река чистая, симпатичная, в ней водится рыба. Когда-то на ней стояло множество деревенек. Теперь они почти все дачные, либо исчезли. И вот дорога петляет, и, наконец, спускаясь, поднимаясь на горочки, наконец, вы поднимаетесь еще на одну, чувствуете, что вы поднимаетесь достаточно высоко, здесь такая горка, и при условии, что осень, листвы меньше, наконец, вдалеке виднеется крест и небольшой шарик подкрестный, показывающий, что вы пришли. Многие туристы здесь продолжают идти строго по дороге и входят тем путем, который предполагался, видимо, как побочный, не главный. Настоящая дорога, какая должна она была быть, ведет в усадьбу по малозаметной тропинке. То есть вы входите под сень старого парка, сейчас совершенно заглохшего и заросшего, проходите несколько улиц, оставшихся от почти брошенной деревни. Наконец, выходите на поляну, и перед вами открывается вот эта церковь. Она вообще не похожа на церковь. Те, кто привык видеть такое пятиглавое классическое сооружение, более-менее квадратное, более или менее узнаваемым силуэтом, особенно тиражированным в нашей современной архитектуре, будет несколько удивлен. Это постройка, напоминающая скорее какие-то ренессансные сооружения, может быть, постройки Италии, базилики Рима. Львов учился на итальянском искусстве, творчески очень подходил к нему. Его вообще мысль, она работала широко. Он мог выбирать из разных стилей нравившиеся ему элементы, но сочетал их необыкновенно гармонично. Как это вообще можно вот описать на пальцах? Ну, во-первых, проще, наверное, всего. Вы видите ренессансный портал великолепного ренессансного храма какого-нибудь флорентийского. И над этим такой стройный, изящный силуэт колокольни, немножко напоминающий колокольню монастыря в Торжке, Борисоглебского монастыря в Торжке. Сразу поражает неправильность размещения этой колокольни над, по отношению к основному объему. То есть, когда вы входите, колокольня оказывается от вас с правой стороны, она не соответствует западному входу в храм. И вообще она размещена так, чтобы главный фасад храма, главный вид на него, а главный вид получается в храме с юга, вот этот вид увенчивался этой вертикалью колокольни. Больше того, она никак не играет в интерьере храма, и, видимо, для Львова было не принципиально, ему было важно создать интерьер и экстерьер, которые сами по себе различны. Причем интерьер тоже в двух вариантах, в двух вариациях. Сначала вы подходите к храму, вы видите совершенно ренессансный портал. Вы можете обойти его, вот у вас будет полное ощущение, что вы рядом с храмом где-нибудь в Северной Италии. Затем, обойдя, подойдя к нему поближе, вы видите, что и в деталях здесь все очень тонко. Штукатурные работы сделаны на высочайшем уровне, аккуратно сделанный руст с штукатуркой под шубу, вот этим мокрым веником сделанная такая имитация грубой каменной кладки. Львов понимал в этом толк. Вы видите грандиозные арки, увенчанные замковыми камнями. На одном из замковых камней сохранилась сделанная красной охрой надпись. 1795 года поставлен сей замок, что само по себе тоже большая редкость, конечно. Надпись, причем настолько крепко она оказалась нанесена, что пережила все невзгоды и выпавшие на долю этой церкви. Обойдя, вы не сразу найдете даже вход в эту церковь, а найдя, увидите, что она двухэтажная, что опять сразу никаким образом не видно. Первое, что, желание подняться, конечно, наверх, вы входите, Увы и ах, главный свод храма рухнул. Когда-то он был полуциркульным сводом, сделанным очень тонко, едва ли не в пол кирпича. Можно поставить Львова это в обвинение, что, дескать, вот дилетант не рассчитал, какой должен быть свод, он рухнул. Но, с другой стороны, скажем ему в оправдание, Львов не рассчитывал, что его сооружения, его строения будут находиться в столь нечеловеческих условиях. Так вот, даже сейчас с рухнувшим сводом вы находитесь в пространстве второго этажа, и по-прежнему вы ощущаете себя находящимся в античном здании, окруженном колоннадой с прекрасными раковинами экседры и апсиды западной и восточной стороны. Ну, вот так могли бы выглядеть, причем хорошо сложенные, здорово сложенные хорошим архитектором постройки, ну, какого-нибудь 4 или 5 веков, опять-таки в той же самой Равенне. Вздохнув, нам остается спуститься вниз и посмотреть, а что же внизу, что же он там сделал внизу. А внизу, напоминающая крипту, маленькая Никольская церковь, маленький Никольский предел, и тоже, зайдя внутрь, посетитель бывает ошарашен. То есть контраст разительный. Стоит белокаменный иконостас, к сожалению, конечно, без икон, резанный с высоким искусством, очень ловко сделанные окна. Их немного, окна-бойницы, они дают очень ограниченное количество света, но свет падает так, особенно и в хороший солнечный день, что освещается все замечательно. Широкая лестница спускается вниз, и вот опять-таки деталь 18-го столетия – рядом остатки печей, их нижний храм предполагался теплым, украшенных совершенно древнерусскими килевидными завершениями. И это не реставрация, это львовский авторский замысел, который Львовом же был задуман именно таким. Львов изучал древнерусскую архитектуру, и он прекрасно ее знал. Когда мы говорим, что XVIII век принес изменения в русское зодчество, что это якобы полный отказ от предыдущей традиции, рабское следование европейской моде, мы должны понимать, что это не от желания полностью отойти от традиции. Это держать традицию, свою традицию в уме, помнить ее постоянно и где-то ей пользоваться, но брать все лучшее и от Европы. Вот идея Львова была такая – взять все лучшее с европейской культуры, перенести на русскую почву, опробовать, как оно будет здесь приживаться. И, выбрав лучшее, сохранить, передать – с тем, чтобы потомки, наследники вот с этой традицией уже жили дальше. Нижний храм тоже находится в печальном состоянии. Поскольку рухнули своды верхнего, то свод нижнего протекает. И, конечно, необходимы консервационные работы, самые срочные. В противном случае этот удивительный нижний храм – это крипта, освещенная таинственным светом. Львов очень любил и умел делать вот эти крипты. У него такая же нижняя крипта в Никольском Черенчице, где он похоронен. Как будто свет образует причудливую игру мистическую. Тут надо вспомнить, что он был, конечно же, мистиком. И все эти замечательные пространства, они могут погибнуть, если немедленно не принять срочных мер по их сохранению. Выйдя из этого удивительного храма, только потом обнаруживаешь, что это еще и усадьба. Обнаруживаешь следы какого-то конного двора, уже в виде отдельных последних стоящих стенок. Пытаешься найти, следы главного дома практически уже исчезли. Принадлежавшая Беклемишевым, знакомым и дальним родственникам Львовых, усадьба превратилась практически в еле заметные кустики и руины на месте когда-то грандиозного барского дома. Лишь от одного флигеля остались чуть-чуть заметные стенки. Но полностью планировка уцелела. Сверху на космоснимке видно, что это квадратной формы площадь, окруженная небольшим таким валом, и аллеей. Вот эта аллея сохранилась сравнительно хорошо. По ней-то и можно выйти из усадьбы, чтобы направиться в обратную дорогу. Как правило, побывав там однажды, особенно если вы видите, что погода в первый раз могла быть вам неблагоприятно, вы хотите посетить это место еще раз. Несмотря на всю разруху, несмотря на все запустение, есть что-то притягательное в горницах, что заставляет туда возвращаться снова и снова. С вами был Павел Иванов. До свидания.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.